Да, именно так. Я действительно вас подозреваю.
Здравствуйте, Штирлиц.
Необыкновенно рад вас видеть. Садитесь, — сказал Мюллер, и быстрая продольная гримаса свела его левую щеку.
Хотите выпить моей домашней водки?
Хочу.
А попробовать настоящего магдебургского сала?
Тем более. Мюллер достал из холодильника, вмонтированного в книжный стеллаж, запотевшую бутылку баварского айнцеана, водки, настоянной на альпийских травах, деревянную досочку с тонко порезанным бело-розовым салом, банку консервированных мидий, поставил все это на маленький столик в своей комнате отдыха и сказал:
«Если не можете не курить, курите».
«Спасибо», — Штирлиц усмехнулся. Мюллер быстро глянул на него.
«Чему смеетесь?»
«Памяти. Я когда-то читал книгу еврейского писателя Шолом Алейхема. У него там была занятная строка: если нельзя, но очень хочется, то можно».
«Замечательно», — сказал Мюллер и поднял свою рюмку. «За ваше благополучное возвращение, за то, что вы блистательно выполнили свой долг, и за ваши филологические способности».
Штирлиц выпил, закусил салом, оно действительно было отменным, поинтересовался: «А почему филологические способности?»
«Потому что мне знакомы списки всех тех евреев, книги которых издавались в Германии. Шолом Алейхема среди них не было, его издавали только в России».
«Верно. И еще его трижды издавал Галимар в Париже».
«Да черт с ним, с этим Алейхемом, я бы не отказался сейчас обнаружить среди своей родни какого-нибудь еврея.
В скорости это очень сгодится, когда сюда понаедут жидочки из Америки, а Сталин пришлет своим наместникам Илью Эренбурга.
Ладно, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?»
«Нет. И впредь этого делать не стану».
«Почему?»
«Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свое отношение к вам. Вы же были у него после того, как я рассказал ему о вашей безграничной преданности.
Он уведомил вас об этом?»
Штирлиц пожал плечами. «А кто еще мог меня об этом уведомить?»
«Ваш шеф и мой друг Шелленберг, например».
«Мой шеф и ваш друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англоамериканцами».
«А кого представляет Шлаг? Разве за ним кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Меня, во всяком случае, Шелленберг пока еще не просил заняться вами в качестве пособника врагов».
«Попросит».
«Вы сказали об этом Борману?»
«Конечно».
«Как он отреагировал?»
«Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода». Мюллер налил еще в рюмки, посмотрел свою на свет, покачал головою.
«Какого черта всех нас потянуло в политику, Штирлиц?»
«Какие мы политики? Шпионы».
«Истинными политиками на этом свете являются именно шпионы. Они знают две стороны медали, то есть абсолютную правду. А политики извиваются, словно змеи, дабы отчеканить орла и решку на одной стороне, что, согласитесь, невозможно».
«Именно поэтому их работа будет потребна во все века. Как-никак иллюзия, а люди на нее падки».
«Борман действительно попросил меня обеспечить вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?»
«Так же, как здесь.
Но там нет бомбежек, тишина».
«А я не реагирую на бомбежки».
«Вы фаталист?»
«Вы до чего угодно доведете», — вздохнул Штирлиц.
«Это да. Умеем», — согласился Мюллер добродушно. «Ну, выкладывайте. О чем он говорил?»
«О том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме».
«И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?»
«Да».
«Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать».
«Именно так».
«И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом».
«Должен.
А как он это сделает? Что, он семи пядей во лбу?» «Я не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я ломаю голову второй день и ничего не могу придумать». «Давайте, выкладывайте ваши соображения, Штирлиц. Вы умный и хитрый. Смело говорите все, что взбредет на ум, я стану вас корректировать».
«Группенфюрер, если уж вы не знаете, как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю».
«Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Расскажите мне весь ход операции по Вольфу. С самого начала. Англичане не так уж были неправы, когда решили в судебных разбирательствах жить по закону аналогии. Я слушаю.
Штирлиц понял. Началась проверка. Он хочет послушать, как я буду излагать ему свою версию всего дела. А он станет перепроверять ее, основываясь на донесениях агентуры, расшифровке моих телефонных разговоров, рапортах службы наблюдения. Сейчас он должен подняться и отойти к шкафу или куда-то еще, где у него есть кнопка включения записи. Вряд ли он решится на то, чтобы, сидя напротив меня, шарить рукой в кармане по рычажкам диктофона. Он слишком большой профессионал. Он рассчитывает контрагента заранее.
Мюллер, однако, не встал с кресла. Он просто-напросто пододвинул к себе маленький пульт, лежавший на столе, нажал кнопку и сказал: «Я запишу вас, потом послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, вернемся к нему и проанализируем заново, согласны?»
«Конечно», — ответил Штирлиц.
И снова в который уже раз подивился этому человеку, его совершенно особенной логике. Так мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, давно уже держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал со Шлагом не без интереса. Это достойный человек. У него своя позиция, он бесстрашен. Готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. У Шлага довольно широкие связи среди движений пацифистов. Имя его известно Ватикану. С экс-канцлером Брюнингом его связывает давняя дружба. По легенде, он должен был вступить в контакт с Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. Ибо он, по словам агентов Даллеса, не имеет в Рейхе опоры на те реальные силы, которые смогут удержать в стране порядок и не позволить Германии сделаться поживой для русских. В полной мере, а не так, как было решено в Ялте. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Но и это не все. Шлаг, и это самое главное, с чем я к вам приехал. Я не сказал об этом Борману. Цените мою верность. Высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел. «Факты?» — закашлившись, спросил Мюллер.
Штирлиц понял, что тот специально закашлялся. Не хочет, чтобы его голос присутствовал на пленке.
Кашель меняет голос до неузнаваемости, однако, отметил Штирлиц, на его пассаж про генштаб и дипломатов Мюллер клюнул. Сразу же потребовал факты.
Ну что ж, я дам тебе факты. Только плохо, что я не рассказал об этой моей идее пастору. Они, я думаю, станут сейчас к нему подкрадываться. Надо сделать все, чтобы Мюллер, именно Мюллер, поручил мне поездку в Швейцарию. Я должен так повести себя во время допроса, а это допрос, ясное дело, чтобы оставить нечто такое на донышке, что сделалось бы совершенно необходимым Мюллеру.
Нужен крючок. Только б не переторопить дело, только б повести мне. Только б разбудить в этом уставшем человеке фантазию. А как ее разбудишь? Интересом, личным интересом. Он умный. Он понимает, что думать сейчас надо только о себе самом, все проиграно. Но ведь и он заложник у Гитлера. Они все заложники. Трусливые маленькие заложники в руках больного трясущегося маньяка. Вот ужас-то. А что такое возможно? Верно говорят, не сотвори себе кумира. Они думали, что кумир приведет их к мировому могуществу. Положит им под ноги человечество. Малая интеллигентность, отсутствие подлинного знания всегда рождают доктрины. Именно такого рода. А ведь учиться не все любят. Детей же просто принуждают читать историю, штудировать иностранные языки. Доктрина национал-социализма рассчитана на лентяев, на тех, кто больше всего любит спортивные игры, развлекательные программы по радио и кружку пива вечером после того, как отсидел работу.
«Факты любопытны», — сказал Штирлиц. «Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Вот его схема. Почему Вольф был смещен в конце прошлого года с поста начальника личного штаба Рейхсфюрера? Ведь это крах, падение, нет? Штирлиц посмотрел на Мюллера, ожидая ответа. Тот молчал. Штирлиц, явственно представив, как медленно и шершаво тянется пленка в диктофоне, насмешливо спросил. «Группенфюрер, вы не хотите, чтобы ваш голос был на одной пленке с моим?» Мюллер молча кивнул. «Хорошо, я понял. Слово «группенфюрер», которое я только что произнес, легко уберется. Пленка, видимо, шведская, хорошо склеивается. Рывка при прослушивании не будет. Продолжаю. Так называемое «падение Вольфа» было первой фазой операции, задуманной здесь, в Берлине, в этом здании. Следующей фазой было подключение генерального штаба, который обязан был дать согласие на назначение Вольфа заместителем командующего группой войск в Северной Италии. Армия за подписью генерал-полковника Гудериана дала такого рода согласие. Нормы протокола требовали, чтобы факт приезда Вольфа в Италию был обговорен по дипломатическим каналам с правительством Муссолини. Переписка по этому вопросу хранится в архиве Министерства иностранных дел. Черный мундир СС, наш с вами, столь тенденциозный, Вольф ловко сменил на зеленый френч. Военный человек, каста служивых. Во все времена генералы враждующих армий время от времени садились за стол переговоров. И произошло все это еще накануне нашего наступления против союзников в Арденнах. Значит, комбинация действительно готовилась загодя. Более того, Шлак считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один, без свидетелей, адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Дальсом. И если бы не моя... Нет, скажем, наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вы просили меня изложить факты. Я изложил вам строй логического размышления пастора. Это, если хотите, факты. Их только нужно тщательно проверить. Кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана? Шелленберг наверняка действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он, Гелен? Мюллер выключил запись, приблизился к Штирлицу, спросил. — Имя Гелена вам назвал Шлак?
— Нет.
— У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
— Нет. Допуск.
— Хитрите.
— Открыт как дитя.
Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Раньше, до того еще, как он получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но теперь он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался из-за проклятого австрийского психа. «А если сейчас спросить его о контактах с русскими в лоб?» — подумал Мюллер. «Он дрогнет. Я вижу воочию его страх, и мне не будет так ужасно, как стало только что». «Нет», — сказал он себе, — «ты не имеешь...» Но это право. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ею любого туза. Но игра предстоит кровавая. И если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, проигрыш будет невосполнимый. Ну, хорошо. Это любопытно. С Геленом. Спасибо, Штирлиц. Вы оговорили связь с пастором?
Да.
Двустороннюю?
Да.
Отдадите мне его адрес?
Конечно.
Теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, но с дамой. Это верно?
Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирштайн, но и двух ее детей.
Кто она?
Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике и швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге, только что кончился налет варваров.
Каков возраст детей?
Грудные. Я плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
Где она вышла в Швейцарии?
В Берне.
Возле отеля?
Да.
Название?
Золотая корона. Мюллер пожал плечами. Почему республиканская Швейцария так любит королевские названия, связанные с атрибутами тиранической власти?
Я думаю, у нас в скорости названия всех отелей станут, наоборот, избыточно республиканскими. Каждый с обостренным интересом относится к тому, чего лишен сам.
Вероятно. В Берлине наверняка появятся отели «Русский двор», «Калинка» и «Самовар».
А в Мюнхене — «Уолдорф Астория» и «Пенсильвания», — добавил Штирлиц. Мюллер кивнул, потянулся устало, спросил.
— А кого вы искали в пансионате Вирджиния?
— Вы следили за мной в Швейцарии?
— Я прикрывал вас.
— В таком случае, — отвечаю, — в Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
— Почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
— Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчет покончил с собой. Мюллер достал из кармана Френча ленивым, медленным жестом маленький листочек. Положил на стол перед Штирлицем.
Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру эту шифровку. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки, очаровательной молодой мамы.
— Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо, — подумал Штирлиц, разглядывая свою шифровку. — Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил, сообщив ему Мюллер о своих подозрениях.
— Вы подозреваете меня, группенфюрер? — В определенной мере.
— И какова эта мера?
Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает только о себе.
Если я действительно веду такую игру, — медленно спросил Штирлиц, — если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя
ваш план уйти в тот миг... когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так трепетно и аккуратно вел себя с пастором. И так легко упрятали куда-то его сестру с ублюдками, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
В Швеции.
— Не лгите.
— Тогда не спрашивайте.
— Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
— Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу.
— Продолжение работы, так точнее. В чем она будет заключаться?
— В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
— Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
Но вы в силах организовать такие материалы на людей в штабе армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело.
А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом. Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
Вы уже знаете.
Его аппарат нами пока что не прослушивается.
В 19:30.
Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
У вас есть такого рода данные?
Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. Это все.
Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
Убежден. Я не убежден в том, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да, шофера. У вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину. Скажете об этом Шелленбергу?
Мюллер нажал на одну из кнопок в панели. В дверях тут же появился Шольц.
Где Ганс?
Ждет.
Пожалуйста, пригласите его.
Вошел шофер.
Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека,
сказал Мюллер.
Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже, ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собою. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне и моему несчастному мальчику. Тебе ясно все?
Мне ясно, группенфюрер.